Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Рождественский дар» с 23 по 28 декабря. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы. Приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, цель, травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Рождественский дар» с 23 по 28 декабря, ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, 28 декабря в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 28 декабря в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Православие и спорт». Я ее ведущий Владимир Носов. И я с удовольствием хотел бы представить наших гостей. У нас сегодня в студии Роман Юрьевич Антоновский. Это писатель, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Также Роман Юрьевич занимается и самбо, и боксом. Роман, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Также у нас в студии Дмитрий Викторович Шелухин, замдекана факультета коммуникации и дизайна Высшей школы экономики, замдиректора кино Высшей школы экономики, а также мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Дмитрий, приветствую вас.
Добрый вечер. У нас сегодня будет, мы постараемся поговорить о многих вопросах, многих темах, но вот я хотел бы начать событие, вот, которое произошло вчера, и я считаю без преувеличения, что очень важное событие для молодежи, для нашего вообще народа в целом, вот поднятие этой темы. Вчера состоялась премьера книги Романа Антоновского, автор этой книги, она называется «Русские супергерои. Главное о главных людях в истории России». Рома, вот я знаю о том, что ты долго трудился, здесь такие темы раскрыты, важные. Я хотел бы дать тебе слово, чтобы ты вот нам так вот раскрыл суть и вообще рассказал бы об этой книге, как прошло вчера мероприятие, отклик какой-то уже получил.
Ну, я вижу, что отклик достаточно живой, то есть, несмотря на там пробки, мороз, пришло довольно много народу на презентацию в книжный клуб Достоевского. Я рад, что издательство «Эксмо» взялось эту книгу издавать и продвигать, и продавать. Вообще, моя мысль была какая, что, к сожалению, наша молодежь сейчас во многом растет на каких-то примерах Запада, причем не всегда примерах позитивных. Либо даже если это какие-то известные российские звезды молодежные, то ли они, как там, Моргенштерн там, или Даня Милохин, несут какие-то девиантные совершенно ценности, на которых сложно вырасти нормальным человеком. Но я так подметил такую вещь, что американцы, они своих героев выдумывают, то есть, потому что у них довольно молодая, скудная история, и великих реальных американских героев им просто не хватает для всего того массива фильмов и сериалов, которые в Америке есть. А у нас же, у русских, такого нет. То есть мы с вами реально, чего же там, стыдиться этого не надо, надо этому радоваться. Мы с вами нация супергероев, потому что многие наши сородичи, соплеменники прошлого и настоящего, их биография настолько фантастическая, столько они подвигов совершали в своей жизни, что они есть самые настоящие супергерои, и снять про них фильм или сериал, написать книгу, снять мультик для детей, это получится гораздо круче, чем какая-то искусственная тема, где там Человек-паук пускает паутину из своих рук. Вот, и, в принципе, моя книга — это 50 таких коротких, емких, ярких эссе, которые интересно читать и взрослому, и ребенку, и подростку о великих людях русских прошлого и настоящего, сопровожденной картинкой, вот такая там яркая обложка, можно купить почти сейчас на всех крупных книжных сайтах, там и на сайте Эксмо, и там в Лабиринте, в Литресе, в электронном и в печатном виде, вот. И просто я считаю, что мы, сохраняя как бы свою суть, верность как бы нашим принципам, благодаря чему русские стали русскими, христианству, православию, при этом не должны уходить как бы как какие-нибудь там секты амиши от прогресса, а должны прогресс использовать в наших интересах для продвижения нашей идеологии. В том числе мы должны брать великих наших героев, того же самого, не знаю, Федора Конюхова, который недавно исполнил 70 лет, великий путешественник, патриот России, который не раз подчеркивал, что он свои подвиги совершает во имя России и русского народа, священник Русской Православной Церкви, ну и более того, самый молодой член Союза художников, и еще великолепный писатель, который, много думая в своих путешествиях одиночных о Боге, пишет глубокие философские христианские книги, и тоже можно давно уже было снять какой-нибудь класснейший просто сериал о приключениях Конюхова, потому что, например, там про норвежского путешественника Тура Хейердала, о его путешествии к Антике, насколько я знаю, фильм был довольно популярный и уже снят. То есть проблема в чем? Что мы нация очень талантливая и, можно сказать, местами гениальная, но нам не хватает правильного пиара и маркетинга, как у американцев. То есть мы какой-то подвиг совершаем, но не умеем о нем рассказать всему миру. Да? Даже вот сейчас, например, фактически в Сирии мы победили ИГИЛ, а много ли мы знаем имен тех там русских солдат и офицеров, которые там геройски погибли в Сирии. Вот только недавно был снят один-единственный там фильм «Небо». Американцы уже наштамповали там фильмов 20 на эту тему.
Да, вот ты сказал важную вещь, что о том, что мы не должны идти от прогресса, уходить. Об этом часто говорит и Святейший Патриарх, да, который призывает нас быть в соцсетях. И говорит дословно, если, например, вы там, то вы должны проповедовать, нас призывает как бы не уходить с этой платформы. И на сегодня, ну, что греха таить, мы понимаем, какой величины, наверное, будущее наверняка, наверное, за этим медиапространством. Но для многих она остается таким загадочным, неизвестным до конца. То есть мы как бы вступаем в нее, но для нас это, для большинства людей, это не все изведанное это вот пространство. И, Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, вот важность этого пространства как специалист. Вы готовите людей, которые потом становятся профессионалами этого дела. Вот скажите вашему отношению, важности сегодня и, возможно, о важности влияния на молодежь вот этой всей индустрии, медиапространства.
Спасибо, Владимир. Ну, говорим часто сейчас медиапространство и то, что вот какая-то новая реальность, да, создавая, создается. Так или иначе, всегда были медийщики, да, всегда были те, кто кому-то что-то пересказывает, рассказывает посредством текстов, грамот, там, на бересте. Тоже, по сути, можно сказать, древнее медиапространство. То есть всегда были те, кто передает информацию от одного человека к другому посредством какого-то медиа, посредника. Вот. А когда этому начали учить, ну, это уже, в общем-то, наверное, можно сказать, больше этот, 20 век, наверное, да, то начало порождаться много новых смыслов, да, и подходов к тому, а чему мы учим и для чего. Потом начали понимать, что журналисты — это те люди, которые пересказывают и рассказывают то, как было на самом деле большому количеству людей, и начали это называть там гражданское общество. Сейчас мы видим вообще интересные факты, да, если говорить про медиа. По сути, медиа превратилась, с одной стороны, в отдельную реальность, живущую по своим канонам и законам. И в эту реальность человек не переселяется, он просто там параллельно начинает жить. То есть, с одной стороны, мы живем в нашем мире, в котором как бы мы присутствуем, а второй человек, да, второй я, начинает существовать там. Если, ну, поколение, ну, как называют, миллениалы, там, бэби-бумеры, бумеры, ну, то есть, если переводить в года, это люди, родившиеся в 60-х, в 70-х годах, старше, даже 90-е годы взять. То есть люди, которые не родились вместе с этим медиапространством, новым пространством соцсетей, они его увидели как уже в своей жизни, как некоторую новую реальность, которая не стала их такой принципиальной основой. Новое же поколение, оно родилось в то время, когда уже были социальные сети, когда был придуман Facebook, ВК, и они по-другому воспринимают мир. Их мир по своей природе начинает восприниматься ими как однородно-двойственный. И вот это сильное противоречие, которое и вынуждает, и обязывает. И, с одной стороны, понимать их, а они другие, они по-другому понимают жизнь. А с другой стороны, обучать их тому, что эту двойственность надо, ну, не превращать в вот это схизосознание. И двойственность пространств – это не двойственность человека. Наверное, такой самый главный нравственный вызов современного образования, медиа-образования, который бы я, наверное, сейчас хотел бы обозначить.
Роман, вот так очень емко сказали, что мы нация супергероев. Вот не терпится, честно говоря, вот, открыть, полистать книгу. Может быть, вот о нескольких людях, может быть, так вот... об этих супергероев, собственно, расскажите вот таком, ну, представьте.
Ну, да, вот мы, кстати, у нас есть такое, знаете, расхожее мнение, ошибочное, что мужчина, он как бы либо сильный, там, либо умный, да, хотя я считаю, что, в принципе, наоборот, спорт помогает, даже боевые искусства, как там бокс, там, самбо, можно сравнить с шахматами, то, что он продумывает комбинации, там, и прочее, вот, помогает. И опять же, например, наоборот, то есть сильный дух, там, воспитанный в том числе там, и религией, и всем, опять же, помогает быть сильным бойцом. И вот я заметил, что, кстати, как раз у великих русских мужчин такая история, что многие из них острый ум и высокую духовность сочетают с успехами в спорте. Например, два таких персонажа, подтверждающие этот тезис ярких, это, скажем, Иван Солоневич, один из ведущих там, православных идеологов русских, автор концепции народной монархии, вот, и много критиковавший как бы СССР и Запад, с одной стороны, и описавший народную монархию как бы идеальный строй для России. Он родился в 19 веке, умер в середине 20 века, и он был при всех своих достижениях как писатель и философ, и политик, он был вице-чемпион Российской империи по тяжелой атлетике. И поскольку он бежал из СССР на Запад и начал там активно такую антисоветскую деятельность, критикуя безбожный социалистический строй в СССР, замалчивает роль, но он на самом деле был один из создателей борьбы самбо, то есть вместе со Спиридоном, со Щепковым, и у нас как-то делают упор на Харлампиев, хотя Харлампиев это был ученик Щепкова, а на самом деле наибольший вклад как раз внесли Солоневич и Щепков, и до того, как он попал сначала в лагерь, а из лагеря в Карелии бежал уже в Финляндию, Солоневич обучал советских милиционеров приемам борьбы с самбо. Вот, и другой такой пример – это замечательный штангист Юрий Власов, который считался долгое время сильнейшим человеком планеты, потому что он был олимпийский чемпион по штанге, у него было 8 рекордов мира и 41 рекорд СССР. И при этом, опять же, когда он еще был штангистом, он писал книги, посвященные спорту и истории. Одна даже книга вышла под редакцией Андропова, потому что отец Власова был резидент нашей разведки в Китае, и он одну из книг написал по воспоминаниям отца о том, как там такой закрученный роман, как там наши резиденты работали там в Китае, в Маньчжурии, в период перед войной и во время войны. А после завершения карьеры еще в СССР он стал таким, скажем так, правильным диссидентом, не тем диссидентом либеральным, который цель была страну, в принципе, разрушить, а диссидентом, который критиковал советский строй с точки зрения православного русского патриота, за что как бы его тоже там стали постепенно, несмотря на его достижения, замалчивать. Что интересно, Власов был кумиром Арнольда Шварценеггера. То есть сейчас наши многие мальчишки-бодибилдеры, они качаются, глядя на Шварценеггера, а сам Шварценеггер пришел в бодибилдинг, глядя на то, как выиграл олимпийское золото по штанге Юрий Власов. Это реальный факт, потому что когда в конце 80-х Шварценеггер впервые приехал в Россию, у него было одно из требований в райдере – встреча с Власовым. Его отвезли в качалку на окраине Москвы, и есть фотографии, где он там пожимает руку Власову как своему и берет у него автограф, как у своего учителя. Вот. И в своих книгах Власов много переосмыслял с позиции русского православного патриота историю России, политику. И даже в 96-м году, когда основная борьба была за президентское кресло между либералами Ельцина и коммунистами Зюганова, Власов шел как кандидат от такой консервативной оппозиции с лозунгом «Мы должны быть хозяевами в своем доме». То есть как бы люди, которые достигли вершины в спорте и философии. И также, опять же, в этой книге есть тоже блок про спортсменов, где, например, есть рассказ о достижениях ныне здравствующего Федора Емельяненко, да, который, как бы, в отличие там, от своего брата, который, к сожалению, пошел по другому пути, сейчас как раз является идеальным примером такого настоящего русского православного спортсмена, который силен как бы и духом, и телом, которым можно ориентироваться. И сейчас то, что я рад, мы даже приходили к тебе там, в зал Торпеды, сейчас я рад, что в UFC традиция Емельяненко продолжает Петр Ян, который сейчас является единственным российским обладателем пояса UFC. И опять же, то есть, несмотря на свой молодой для этого вида спорта возраст 28 лет, он, кроме того, что безупречный спортсмен, одинаково хорошо борется и дерется, является выходцем из многодетной семьи, рос без отца в деревне. И сейчас у него двое детей, прекрасная семья, он православный человек, патриот России. И тоже как бы тот пример, когда можно глядя на этого спортсмена, то есть развиваться не только физически, но как бы и духовно в правильном русле.
Да, если я не ошибаюсь, Петр из семьи 8 детей было.
Да, 8 детей, причем они росли без отца в Красноярской деревне. Он сделал себя сам и продолжает выступать там за Россию. Живет в базовом Екатеринбурге, готовит часто к боям там в Таиланде, потому что там хорошие залы. И всегда, то есть, в отличие от того же самого там Хабиба Нурмагомедова, у которого нет претензий как к спортсмену, но есть претензии как к человеку, потому что в своих соцсетях, в своем поведении часто Хабиб такие, скажем, гопнические, откровенно паттерны поведения для молодежи транслируют. То они там бездомную заставили за $20 отжиматься в Америке, то он там мог там какую-нибудь глупость написать в соцсетях, то какой-нибудь там про игиловской запрещенной организации ролик вывесить. То есть как раз тот пример, когда люди, молодежь, глядя на него, наоборот, могут какие-то поступки совершать неправильные. А в этом плане, конечно, Петр Ян. Здесь нет национальной подоплеки, потому что был еще такой чемпион по миксфайту, ныне завершивший карьеру, дагестанец тоже Али Багаутдинов, который, в отличие от того же самого Хабиба, всегда и с российским флагом выходил после победы и не был замечен ни в каких там проступках за пределами октагона. То есть тоже пример, когда там дагестанский миксфайтер, тоже как и русский боец Петр Ян, транслировал и русской и кавказской молодежи правильные посылы поведения, в том числе и за пределами ринга.
Вот мы подошли к таким титулованным спортсменам. Вот я скажу радиослушателям, что, например, вот о людях, о которых мы сейчас говорим, подписчиков, то есть людей, которые подписаны на там, страницы в Инстаграмах, в других вещах, там, если не ошибаюсь, ну, около 30 миллионов.
Ну, вот как сейчас, по-моему, Петра Яна, у него в Инстаграме в одном 1 300 000, и сейчас как бы это количество растет. А у Хабиба, я думаю, там и несколько десятков, по-моему, наверное, тоже там... Ну,
за 20 было давно уже.
Да, у него там, да, у него там за 20, в том числе как бы... И в том числе немного, поскольку он чемпион международный, у него как бы подписчиков много иностранных, и поэтому очень важно, когда человек, который выступает за Россию, чтобы он на весь мир транслировал определенную какую-то правильную повестку. Потому что, как вот, например, наш Первый канал выпустил зачем-то выступать на Евровидении Манижа, понятно, что это какой плохонький конкурс, но зачем выпускать певицу, которая как бы в своих интервью там ругает Россию, русских и транслирует эти вот ценности радикального феминизма, зачем выпускать ее как бы от России выступать на каком-либо международном соревнования.
Вот, опять же, пример Манижи, да, я помню, что в обществе было такое, ну, было очень много претензий, недоумение было просто, когда человек откровенно пропагандирует взгляды, ценности у нас запрещенные, да, то есть пропаганда там этих ЛГБТ-ценностей у нас запрещена, и вот человек едет от России, представляю, он в этом конкурсе, и вот здесь вот невольно рождается вот, мнение, что это кому-то нужно, это какие-то вот глобальные проекты, которые, например, ну вот в медийном пространстве, для меня самое простое представление, что просто на человека такое стоит очень большое увеличительное стекло, и буквально его каждый шаг, слово, поступок транслируют на миллионы, десятки миллионов людей, и что самое важное и страшное в этом случае, детей. Дмитрий, скажите, вот имеет ли место быть действительно такая заинтересованность какими-то такими персонажами, не совсем правильными, скажем прямо, то есть, потому что, ну, как по-другому назвать. Вот в одном случае Роман сказал Петр Ян, который действительно говорит о многодетной семье, что в ней он закалился как человек, как будущий чемпион, который транслирует семейные ценности. И мы тут же видим, едет на большое европейское событие, человек, который транслируют противоположные ценности. Имеет ли место быть какие-то такие вот предвзятые отношения вот именно?
Знаете, я бы, наверное, здесь не говорил о предвзятости. Тут много очень интересных разворотов тоже может быть. И вот то, что как раз и Роман говорил, примеры выдающихся русских православных спортсменов. И даже тут не столь важно, там, русский он спортсмен, да, вопрос именно той духовности, этики, которую мы транслируем, да, когда вот примеры те или иные приводим. Есть большое количество примеров и замечательных, например, Яромир Ягор, да, я, Владимир, на ваш вопрос отвечу, но хочу зайти с других примеров. Ягор, да, это великий хоккеист чешский, он православный. То есть человек долго играл в НХЛ, бил рекорд, он, по-моему, четвертый сейчас в списке снайперов, вот пятый сейчас, да, его, вот это, тоже другой православный хоккеист, Александр Овечкин обошел. Вот, и получается так, что Ягор в локдаун уехал, до локдауна первый еще локдаун был, уехал, поиграл в «Авангарде» в Омском, уехал в «Рейнджерс», отыграл, его не переподписали, и он обещал области, губернатору области, что если станет вопрос так, что его не подписывает «Рейнджерс», он переезжает в «Авангард» и будет играть там. Он отказывался от контрактов, хотя у него была возможность новую славу получить. Он выбрал путь, когда его не подписал «Рейнджерс», приехать и играть в «Авангарде» дальше. Потому что слово превосходило славу. Понятно, что несопоставимое с точки зрения мирового, да, уровня, но она была другая. Пример там, где этика впереди и слово впереди тех потенциальных возможностей, часто иллюзорных, которые могут открывать новые возможности. Поэтому вот на этом примере как раз хочу показать историю там, с Манижей и так далее. Очень часто решения принимаются ситуативно людьми. И тут много факторов. Да? Мы же не знаем, кто и кому, и как, в какой ситуации рекомендовал, и при каких обстоятельствах выбрать именно этого человека. Я не думаю, что многие люди, которые были и участвовали в выборах, они учитывали фактор о том, что есть сердечник, ядро, да, это то, как мир воспринимает нас, да, как бы, кто мы для мирового сообщества и где наша внутренняя идентичность через Евровидение, через другие конкурсы. Нужно ли вообще ехать на Евровидение? Да, вопрос можно и так поставить. А то ли это место, через которое мы хотим показать другим странам, людям других стран, какие мы. И сможем ли мы это показать? Вот. А это главный вопрос, а не там. Я считаю, что очень часто решения принимаются ситуативно и разными силами. Я думаю, что больше риск и большая опасность происходит от другого, когда А за этими решениями стоят даже не россияне и не наша страна, а фонды, организации, которые финансируются внутри страны. Сейчас тема иноагентов непростая, да, у нас. Я не хотел бы, может быть, ее там сильно развивать, но точно могу сказать, что правильно, да, говорить и понимать, откуда деньги. И почему я про деньги? Потому что часто за решениями, кого пиарить и кого продвигать, стоят банальные деньги. Почему? Никакой иногда подоплеки нет. Знаете, когда есть подоплека, понятно, с кем и против кого, и с кем ты дружишь, и почему против кого ты не дружишь. А когда речь идет просто о деньгах, то тут сложно говорить о каких-то конкретных вещах.
Роман, вот прозвучало о том, что вот в твоей презентации, в словах о книге, прозвучало, что у нас столько героев, да, другие страны мечтают, наверное, там, да, и не находя возможности, придумывают, выдумывают этих всяких людей X, там, тех, кого не было никогда и не будет. Вот, но мы не представлены, нас не знают, мы не всегда там о себе говорим. Вот с чем это связано? Скажи, Ром, ты скажи Дмитрию, вот именно, может быть, это врожденная скромность какая-то, или это что? Ну, как это?
Отличная тема. Я думаю, что сейчас у нас может быть спор, может быть, наоборот, согласие. Очень интересный вопрос.
Слушай, ну, знаешь, во-первых, здесь, конечно, я бы сказал, что, во-первых, у нас идет против России с того момента, как мы стали более-менее как возникать как некая даже региональная сверхдержава, когда еще вот мы стали биться там с немцами, с поляками за право господства в Восточной Европе, сразу после против России пошел как бы такой дикий просто анти-пиар, что там поляки, немцы начали придумывать там типа и нормандскую теорию, то, что русские у вас ну, там не было своего государства, там позволить германцев с собой править. И, в принципе, и Ивана Грозного, Иван Зетери был, его называли так не на Руси, а за бугром. Конечно, если мы будем оценивать Ивана Грозного по современным понятиям, да, когда мы стали на гумане, то он был очень старый, жестокий. Но если мы царя Грозного будем сравнивать с его как бы современниками, то кажется, что он по меркам средних веков был либеральный гуманный царь, который писал там инквизиторам, там гады, типа сволочи, что ж вы убиваете там во имя веры там, своей католической людей. И тот же самый Генрих, английский король, современник Ивана Грозного, он контрапупил намного больше народ, чем Грозный. И, в принципе, если сопоставить как бы плюсы и минусы, то как бы после его смерти Россия стала в два раза больше, и мы навсегда решили как бы, вопрос там с кочевниками, с татаро-монголами. И даже вот сейчас просто такой вопрос скажу, что решили вопрос с татарами, захватив Астраханское, Казанское царство, но это был плюс для татар, потому что я читал на одном сайте, причем даже на татарском исследовании, то, что татары, как успешный урбанизированный исламский этнос средней полосы, состоялись именно уже в рамках как бы российского государства, когда они вошли в состав России. И я был в Казани, например, там первую каменную мечеть построили по приказу Екатерины Великой. То есть, как бы, и мы с ними абсолютно нормально как бы сожительствуем и взаимодействуем без там каких-то межнациональных там стычек. Вот. Поэтому и вот с этого момента пошло как бы дикий антипер. Ну, конечно, во многом мы не дорабатываем где-то и ведем себя довольно топорно, потому что если мы даже заметим отчасти внешнюю политику, да, там будет наше государство, что мы часто предпочитаем договариваться с каким-то отдельным политиком, который потом и нам там в ладошку плюет, как, не знаю, Лукашенко там, или как Янукович был на Украине, который, кстати, именно Янукович разгромил пророссийские как бы силы на Украине, а потом его украинцы с кем-то там заигрывал и сбросили. А наоборот, наши там враги, американцы, англичане, они работают с народом и с молодежью. То есть они вкладывают. То есть, да, то есть и фонды настолько эффективно западные работают с молодежью, что даже как бы в Армении, казалось бы, абсолютно полностью зависящей от России стране, которая без там, нашей помощи сейчас могла потерять полностью там, Карабах, а может быть там всю свою страну, противостоя там Турции, Азербайджану, даже там находятся какие-то молодые ребята, которые выходят там на улицы с антироссийскими лозунгами против России и Путина. А все от того, что мы как бы не умеем работать с молодежью как бы не у себя и не там. И даже интересный факт, вот мне как раз Дмитрий и его там команда помогают делать канал «Русские супергерои» на ТикТоке и на Ютубе одноименные, как книги. Недавно был случай, что нам там заблокировали рекламный кабинет за ролик, где я критиковал в ТикТоке однополые браки. Причем там не было ничего такого, знаешь, там из серии «давайте там всех там перебьем, перевешиваем». Просто задался типа вопрос: ребята, если вы выступаете против традиционной семьи, зачем вы хотите уравняться с традиционной семьей? Потому что есть как бы брак там между мужчиной и женщиной, там, и гражданский, который проистекает из церковного, искрепленный на небесах. И если вы как бы решили там жить с человеком своего пола, то как бы все свои вопросы вы можете юридически как бы решить без того, чтобы уравнивать браки и прочее. Этот ролик как бы посчитали оскорблением. Так вот, что я потом выяснил. ТикТок же это китайская соцсеть. В Китае совершенно другой ТикТок. То есть в Китае есть ТикТок.
Уже не китайская.
Нет, да, но в Китае, но условно говоря, в Китае действует как бы ТикТок, который действует по правилам Китая, и где там, допустим, пресекаются какие-то девиантные потоки, наоборот, и там продвигаются ролики, которые отражают, соответственно, там то, что хотят власти как бы Китая. А, например, российский ТикТок является дочкой британского офиса ТикТока. А мы знаем, что как Британия, англичанка Гайд всегда нам как противостояли, и это даже опасно для страны, потому что, например, мой там ролик, который аргументированно рассказывал, что не нужны однополые браки, удалили, заблокировали, а при этом там малолетний блогер Даша Корейко показывал в ТикТоке все этапы, как он превращался из мальчика в девочку. И никто это, собственно, не удалял, и даже мы помним, что когда там были протесты в поддержку Навального, весь ТикТок как бы засеяли там роликами, призывая там подростков и молодежь выходить там бузатерить на улицу, это была прямая угроза национальной безопасности. И почему мы, например, тоже не можем там надавить так, чтобы у нас был собственный российский офис ТикТока, где мы бы могли тоже фильтровать там контент, как нам нужно. Поэтому, конечно, мы вот во многих направлениях, там, от физики и космоса там, до спорта люди гениальные, а вот как-то у нас там маркетинг и пиар, стоящие на защите национальных интересов, хромают еще с давних веков.
Отчасти противоположное, но подтверждающее, да, на самом деле, пример. Первое. Есть такое понятие, как экспорт смыслов. Вот, по сути, когда мы говорим про русских супергероев, про книгу, в частности, мы сейчас не говорим про экспорт, да? Хорошо бы, чтобы наши научились читать и задумались о тех вещах, которые говорит роман. Повернулись бы к нашей истории, повернулись к нашим соотечественникам, современникам, посмотрели вокруг себя и поняли, что на самом деле очень много интересных людей. С другой стороны, надо понимать, что рынок России маленький. И на аудиовизуальных продуктах много заинтересованные стороны не заработают. А если мы говорим про бизнес, да, и вы, опять же, Владимир, вы говорите, скромность? Нет, дело не в скромности, а дело в том, что люди целенаправленно, в данном случае мы говорим больше про англосаксов, да, целенаправленно понимают, что лучшее оружие – это трансляция смысла. Лучшим оружием, нежели приучить другие народы и поработить их своими ценностями, ничего не придумать. Это не дешево, но это дает плоды. И здесь я хотел бы тезис важный сказать. России крайне важно, нам крайне важно экспортировать свои смыслы. И не только и не столько доказывать только на своей территории, хотя это обязательно, а ценности своих духовных, нравственных приоритетов, примеров, но и на территории своих партнеров, как говорит Владимир Владимирович, тоже работать со смыслами. Маленький пример. Уже почти канонический. «Маша и Медведи», мультфильм. Наша любимая Маша, Медведь, Маша и Медведь, является одним из самых кассовых мультфильмов в мире. То есть они сделали, замечательные, наверное, коллеги наши, как бы медички, сделали, при этом сохранили идентичность культурную. И через детскую публику, через детскую аудиторию передали, да, как бы эти смыслы в большой аудитории. Что мы здесь в этой ситуации видим? Видим очень простую вещь, что оказывается, можно. Оказывается, можно не только думать и не воспринимать, что современный рынок, да, вот это мы, это они. Вот мы — это наши смыслы. А мы и они — это пространство, в которое они могут жить, и одни или другие смыслы превалировать над друг другом. По большому счету, это война за внимание, война за интерес, война за то, чтобы в эпоху вот этой баннерной слепоты, когда у нас очень много информации мелькает, выбор был сделан на твою историю. Чем крутые истории, вот, которые как раз и романы в книге очень красиво изложены, тем, что они не выдуманы, они настоящие. И вот как раз эта особенность может быть ключевой при экспорте национальных смыслов. Нам не хватает правильных людей, которые могли бы писать красивые драматургические рассказы. Нам не хватает людей, которые могут, сохраняя смыслы, пусть даже думая о том, что это рынок и так далее, замечательно тоже, сохраняя смыслы и те ценности, которые заложены, переводить их на тот язык, который будет понятен не только нам. И в этом смысле, наверное, есть какая-то внутренняя интровертированность, да, вот этот поворот в себя у нас, у русского этноса, когда мы иногда не то что стесняемся, да, нам вот не с руки, нам бы что-то серьезное, большое делать. Великие свержения, не прогресс, Сибирь, много что. А еще и понимать, что надо тратить время, вкладывать, инвестировать в то, что рассказывать другим. О том, что мы делаем и как мы это делаем. Искренне, от души.
Да, вот видите, как у нас как глубину приобрел разговор, прозвучат такие уже слова: война, оружие и вот трансляция смыслов. Вот особенно с этим диким примером из ТикТока, это же понимаешь, что действительно идется война самая настоящая.
Конечно.
И присутствие на этой войне с рогатками, по сути, со своими какими-то маленькими там страничками где-то. То есть ты понимаешь, что мы эту войну не просто проигрываем, мы просто в плену, получается.
Сами идем, понимаете, Владимир, да. Мы туда сами идем. Нам создали площадку, куда приди и проиграй. Мы на чужой территории. А эта территория расположена у нас, вот, в наших телефонах.
Особенно вот с вашим, Дмитрием, замечанием, что дети, которые родились уже в, так сказать, уже когда были все соцсети и ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм, они действительно, им не с чем сравнить, они не воспринимают жизнь без этого. То есть это, если мы еще помним, то есть они настолько для них это первостепенно, это важно, и тогда получается, чему мы удивляемся, если вот так все идет, а там мы действительно проигрываем. Мы там проигрываем. И, Дмитрий, вот вы, я знаю, на факультете не больше, не меньше под вашим руководством вы обучаете около 6 тысяч человек, да, которые завтра будут тоже специалистами. Доносите, получается ли вы, вот, говорить, по крайней мере, о чем мы сейчас здесь говорим. Слышат ли они те смыслы, о которых мы говорим? Чувствуют ли они глубину и важность вот, о сказанном? Получается?
По-разному. Все люди разные, по-разному реагируют. И есть, конечно, полифония мнений, что для академической школы очень важно, чтобы люди слышали разные позиции, разные взгляды. Но есть очень много замечательных преподавателей, людей, которые ценностно ориентированы, и через них студенты видят лучший пример, хороший пример. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы там, не одним вузом, да, а вообще в целом в образовании были отдельно формирующиеся ценностные ориентиры. И еще на уровне школы, потому что вуз — это не место, где человека возможно перековать. Вуз — это там, где человеку можно дать возможности, вот эти компетенции, которые, с которыми он придет в большой мир и будет учить сам других. Вот. Но вуз может научить тех людей, которые потом будут учить детей. Те, которые в своей семье, в своих коллективах, вуз воспитывает лидеров, а в своих коллективах будут являться примерами. И очень важно, чтобы эти примеры порождались, существовали рядом. Очень важно, чтобы студент, бывший студент, потом уже взрослый человек, понимая там, что такое академическая наука, понимая, что что-то там очень, там, семи пядей во лбу с несколькими высшими образованиями, со степенями, еще имел базовые нравственные ценности. А вообще, если говорить о самосовременном образовании, высшем образовании, то, наверное, вообще во всем мире, да, это не ставится во главу угла. А образование своей дорогой идет, да, а духовно-нравственные ценности очень часто своей дорогой. И не идут люди за духовно-нравственными ценностями вуз. Плохо ли это или хорошо? Я не могу сказать, что это плохо или хорошо, потому что это пока является данностью. Но точно при выборе места, где человек хочет получать свое образование, он должен себе задать вопрос, а что будет с моей душой и характером? Что это скверное или это теплое, правильное, ценностное образование? Но это должен закладывать в семье и выбирать в семье.
Получается, мы должны идти еще раньше, еще идти к школьникам, идти, возможно, даже в детские сады, и вот там уже начинать это транслировать, как, собственно, и делают наши оппоненты, да, как говорит Владимир Владимирович, как он говорит сегодня это слово про оппоненты, да, он да. к нему относится, наш партнер, вот наш партнер сегодня, сегодня он произнес это уже в кавычках, да, всем дав понять, что какие на самом деле партнеры. Вот они идут к ним, к детям, и закладывают эти смыслы с самого раннего возраста, что делать нам, потому что, ну, все происходящее, вы, братья, извините, но так вот, если честно, то все это походит, ну, с нашей стороны на партизанщину. Мы как партизаны бегаем, вот пытаемся что-то сделать, так в кустарных условиях придумать что-то. Вот я немножко потом расскажу про Мурманскую дорожку, которая будет стартовать вот 1 января. Это такой проект движения 40-40, который уже в 60 городах проходит на протяжении 9 лет. Но то же самое там. Он никому не нужен. На все предложения приехать камерам, показать, что 1 января люди у нас не только спят пьяные с утра, они еще и тренируются и молятся Богу. И на молебнах преподобному Илье Муромцу молится ему, и это не просто сказочный герой, это реальная личность. То есть вот эти смыслы, мы понимаем, что они сегодня тоже не нужны. И вот мы говорим, да, насколько важно, и важно для нас, я полностью согласен, что они, вот эти смыслы важны для всего мира вообще, потому что ну, мир без привлечения на пороге какого-то, чего-то страшного. Мы катимся в бездну. И, Ром, скажи, что делать дальше? Пролонируются ли русские супергерои 2? Какие твои планы? Что делать? Советы, может быть, какие-то, Ром?
Ну, я надеюсь, что как бы и с помощью тех, кто нас слушает, что покупайте эту книгу, потому что если будет у нее хорошая продажа, то надеюсь, что вместе с Эксмо сделаем целую серию. А можно же делать абсолютно бесконечно. То есть сейчас они как бы разделены там по рубрикам на там мыслители, полководцы, там цари, деятели, литераторы и прочее. Можно сделать отдельный выпуск про женщин и про русских женщин-супергероинь. И я думаю, что вообще этот проект очень перспективный, и есть идея, чтобы он был такой, знаешь, как бы мультимедийный, да, в итоге включающий книги и комиксы, и сериалы, и фильмы, потому что я в многом оптимист, и, понимаете, на самом деле наши вот эти русские как бы смыслы, они во многом востребованы. То есть сейчас, как бы, знаете, такая ситуация для нас хорошая. То, что если раньше как бы СССР был как бы оплотом левых ценностей, а США был оплотом на каких-то традиционных ценностей консервативных, ну, там, до, там, наверное, начала 90-х годов, то сейчас как бы Америка постепенно превращается в такой как бы СССР, где разгул как бы там, ну, все то же самое, да, те же самые культура отмены, те же самые там эти комсомольские собрания, ты там не то сказал, там в интернете все, мы там тебя отменяем. Те же самые там мультикультурность, это советский интернационализм, да, там борьба с ценностями, то безбожие атеизм, то есть сейчас как бы наоборот Америка превращается в СССР, а у России есть хороший шанс как бы стать таким оплотом консервативных ценностей, когда даже к нам люди из других стран будут как бы мигрировать, чтобы жить нормально. Я даже общался там с одним американцем, который профессор кибернетики и математики в Питере. Он говорит, я просто не хочу, чтобы моим детям как нечто нормальное преподавали там гомосексуализм в школе. Я вот переехал в Петербург и там работаю. Это абсолютно нормальная история. И в плане чего-то русских смыслов, вот есть такая платформа стриминговая Netflix, самая крупная в мире, где все фильмы и сериалы самые лучшие. Они, конечно, во многом вот над ними часто шутят, потому что они с этой политикой инклюзивности могут взять какой-нибудь там известный сюжет про средневековую Европу и снять, где в ролях будут там только там негры, или вклинить там сюжетную линию про геев, там мне совершенно не нужна. Но они тоже умеют считать деньги. И, например, Netflix купил наш фильм «Майор Гром», где русский как бы супергерой и правильные смыслы, и Петербург показан. И наш фильм «Майор Гром» удерживал первые места по просмотрам в Канаде, в Аргентине и в Австралии, и одно из первых мест в Америке. И опять же, что они сейчас купили в России? Они купили в России почти все кассовые фильмы великого русского режиссера, им тоже есть в моей книге, Алексея Балабанова. «Брат-брат один», на «Брат-брат 2» и «Войну». То есть, и эти фильмы тоже удерживают высокие рейтинги, потому что уставшие от толерантности и мультикультурализма люди, они как раз с удовольствием смотрят вот эти наши русские фильмы, и то есть мы можем как бы тоже выдавать вот эту вот продукцию в виде там кино и сериалов, которые будут во всем мире востребованы, транслировать наши правильные ценности. Только нужно тоже с этим правильно работать, потому что иногда бывает, что вроде фильм пытается снять патриотический, а получается там какая-то хрень, да, например, там дали денег фонд кино этому «Лумину» про братство, он там снял фильм, где все эти наши воины-афганцы показаны какими-то там мародерами и алкоголиками, и ничего возвышающего там нашу армию, которая там воевала с прото-талибаном, там хорошего не показано. Или посмотрел «Турецкий гамбит» в свое время по Акунину. Весь фильм турки гнобят русских. Хотя, если мы возьмем реальную историю, у нас из всех как бы воин с Турцией, по-моему, там что-то 10 воин России выиграло в одну калитку, и 2-3 войны были в ничью. То есть вполне можно было снять про любую нашу грандиозную победу. А весь фильм «Турецкий гамбит», снятый, как бы, опять же, тоже там с участием фонда кино, никакой общей национальной гордости мне не внушает. А если показать где-то на Западе, все люди посмотрят там фильм исторический, где там глупых русских там тряпками гоняли турки. То есть в этом плане бывает, что у нас не только нужно снимать про правильные смыслы, но делать это как бы качественно, а чтобы у нас не было этой поговорки, там, заставь дурака Богу молиться, он как бы лоб расшибет. То есть нам нужно одновременно, чтобы это было и качественно, и с правильным смыслом. А то у нас сейчас зачастую бывает, что какой-нибудь сериал там снят, допустим, качественно, как сериал там «Чики», но как бы смысл у него там рассказан история там проституток, которые там фитнес-клуб открывают, например. Либо наоборот, какой-нибудь фильм, как «Викинг», вроде бы снят про Владимира Крестителя, но, несмотря на вложенные деньги, сделан довольно хреново, и тот же самый «Евпатий Коловрат» с более низким бюджетом сделан намного как бы круче и интереснее.
Дмитрий, вот в связи с услышанным как специалисту вот, в этой теме, скажите, надежда есть, что кому-то это станет интересно не только здесь, в нашей аудитории, на радиостанции «Радонеж», но где-то, может быть, еще выше, потому что мы сейчас говорим о таких вещах не больше, не меньше, о выживании просто, о реальном выживании.
На примере. Мы, когда решили открыть институт кино, столкнулись с одной большой проблемой, да, и, в общем-то, это история создания института кино, она продиктована не только тем, что вот мы там в университете взяли и решили, а еще очень интересной штукой в том, что индустрия, киноиндустрия, имеет четкий запрос. Им не хватает сценаристов, им не хватает режиссеров, актеров. Вот сколько сейчас вузов в стране, да, которые готовят актеров, сценаристов, а индустрии не хватает. Потому что при этом даже есть бюджеты на то, чтобы что-то сделать, но нет добротных сценариев, нет качественных актеров. То есть индустрия пришла к нам во многом с запросом. Можете вот в этом деле вместе с нами сделать что-то полезное. Вот как раз Владимир, вы спрашиваете, что, есть ли надежда? А надежда вот в конкретных вещах, когда, по сути, уже с самого начала мы берем и подготавливаем специалистов, которые смогут взять этот вес, да, справиться с этой задачей с самого начала. Потому что большинство выпускников современных вузов кинематографических, актерских, к сожалению, они же не востребованы в индустрии. И вот пул сценаристов, крайне сейчас высокооплачиваемая работа, вот представьте, что сейчас одна серия сериала российского, вот сценарий, да, написать, это минимум 600 тысяч рублей, минимум. А самый ведущий сценарист получает 1,5 миллиона за серию. То есть это вот насколько, и при этом еще постарайтесь найти. То есть насколько мало людей, которые что-то могут качественное сделать. И это первое. Главное, что мы должны делать, это давать качественное, целенаправленное образование тем людям, которые что-то хотят сделать, но не умеют еще. То есть, чтобы сходилось, с одной стороны, вот эта внутренняя интенция, то есть желание преобразовать, а с другой стороны, навыки. И при этом при корректном запросе индустрии. Индустрия неоднородная. И вот сейчас Роман огромным счетом говорит об этом. И то криворукий, то там знаете, как дальше. Да. Вот. А важно, чтобы действительно и духом крепок был человек, и в руках мог держать как минимум ручку или там печатную машинку. Вот. Поэтому главный вызов – это обучение правильных людей правильным умением и вкладывать в этих людей дальше денег. Если говорить про верх и низ, тут тоже все относительно. Понятно, что, ну вот, например, если про киноиндустрию, довольно-таки много же денег в киноиндустрии, которые направлены на стимулирование рынка, да, на то, чтобы работы создавались. Но большее число этих фильмов, которые создаются, они же создаются многие на бюджетные деньги и не окупаются в прокате. А если они окупаются в прокате, значит, никому это не нужно. И тут то, что говорит Роман, ровным счетом срабатывает. Потому что такой вот результат. А как сделать кино, которое кому-то будет нужно? Это должен быть качественный, игровой, в смысле коммерчески успешный проект, сделанный по всем канонам. И здесь не надо стесняться брать технологии на Западе. Абсолютно не надо. В ответ мы видим, каждый суслик-агроном, когда люди выходят с образованием, а за этим образованием стоит арт-хаус, да? То есть я сейчас сниму то, что, в общем-то, считаю нужным. Так, в общем-то, если ты снимаешь арт-хаус, тебе учиться не надо, иди просто сними. А если ты идешь учиться, ты на выходе должен давать продукт, который люди готовы за него заплатить деньги. Если россиянин будет готов заплатить деньги за этот продукт с высокой степенью правильного подхода, где будет правильная социология, правильный маркетинговый анализ, все это может привести к тому, что и не только в России он будет нужен. Что это приведет? Это коммерческий успех. Соответственно, такому режиссеру, который соответствует, да, вот этим принципам, сценаристу, еще денег дадут, на чтобы что-то снять. Работает очень простой закон, да, экономика. И экономика движет многими. Да. И экономика определяет основные тенденции. Поэтому протекционизм государственный важен, крайне важен, и он определяет условия, да, в котором этот бульон, рассол, в котором можно развиваться. Но при этом нужно просто быть профессионалом. Надо растить профессионалов. За последние 20-30 лет мы утратили эти навыки очень во многом в стране.
Ну, с призывом невозможно не согласиться, поскольку вариантов нет. Никто, кроме нас, да, как звучит девиз ВДВ. Я вот хотел бы уже в заключение еще раз сказать, анонсировать, может быть, мероприятие, которое проходит благодаря общественному движению 40-40 в 60 городах нашей страны и за пределами нашей страны. И Австралия поддерживала, и Сербия братская, и многие другие страны даже участвовали. Это мероприятие пройдет 1 января в разных городах по-разному, но ориентировочно 12 часов, которое будет состоять из всего лишь двух таких основных вещей. Молебна и тренировки, либо пробежки. Пробежка, скорее всего, везде будет. И вот, собственно, и называется мероприятие «Муромская пробежка». А почему «Муромская»? Я напомню, что это 1 января, это память преподобного Ильи Муромского, да, чья десница находится в городе Муром Владимирской области, чьи мощи почивают в Киево-Печорской лавре, нетленные мощи. Кстати, интересно, что вот, да, ну, многие знают верующие, да, вот я вот был единственный раз в лавре, и действительно они нетленные, и экспертиза, которая проходила, подтвердила те травмы, те шрамы, полученные в боях, и вот они идут как раз параллельно тем упоминаниям в летописях. И хотел бы еще раз вернуться к нашей сегодня книге. Так получилось, что мы говорили о главном, говорили о важном, о смыслах, вот, которые скрыты в этой прекрасной книге «Русский супергерой». Я думаю, что многие уже захотели приобрести, подержать в руках. И, Роман, скажите, как это можно сделать еще раз, чтобы была такая возможность как можно у большего количества людей?
Да, спасибо всем, что слушали. Книгу можно приобрести как на сайте издательства «Эксмо», так и во всех крупнейших книжных магазинах. «Озон», «Лабиринт», «Литрес». Ну и, соответственно, как бы существует тоже сейчас в двух вариантах. В бумажном, там, в печатном виде подороже, в электронном виде подешевле, плюс как бы она будет во всех крупных городах России и даже в Минске, вот, но как бы если в вашем городе нет печатной версии, то вы можете как бы купить электронную, и в принципе аудиокнига тоже готовится. Еще раз, называется Роман Антоновский, и автор книг называется «Русские супергерои». Вот, покупайте книгу и подписывайтесь на там одноименный канал на Ютубе и в ТикТоке.
Спасибо большое, Роман, спасибо большое, Дмитрий, за такую квалифицированную беседу, за важные слова и смыслы, о которых мы поговорили. И напомню всем, мы нация супергероев, давайте будем соответствовать нашим предкам, равняться на тех героев, на наших святых, сон наших святых. И Господь, я не сомневаюсь, поможет, спасет и сохранит. Спасибо, Господи, до свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.